Как помочь? И кому? Как попросить помощи? У кого? Этому нужно учиться. Не подвиг, но доброе дело. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:35 в Москве. Мы продолжаем. В студии Марина Максим Александрова.
Чумаков.
Да, друзья, и программа «Доброе дело». Мы сегодня поговорим о, на мой взгляд, правильно, как вот, ну вот есть у нас обычные образовательные школы,
да.
Есть школы для детей там одаренных,
да,
есть школы для детей там с уклоном в гуманитарии, с уклоном в какие-то другие,
да,
в математику, а есть школы, центры именно для деток, которые, например, страдают
различных,
да, для деток, аутистов, да, для деток с эпилепсией, где которым, ну, тяжело быть в обычной школе, ходить, что эти школы, они, эти центры, они специально оборудованы, там специальные педагоги, которые не впадают в истерику, если видят, как ребенок по-другому себя ведет.
Ну, знаешь, что делать, да,
да,
если ребенок себя ведет по-другому.
И вот кому интересны эти школы, на что они живут, эти центры, и кого они воспитывают? Вот об этом мы сегодня как раз и узнаем в программе «Доброе дело». И у нас сегодня в гостях исполнительный директор региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики» Ксения Рейцин. Ксения, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как Ксения сказала, можно назвать ее Ксюша Борисовна. Ксюша Борисовна, ну расскажите нам о вашем центре лечебной педагогики, вообще что это такое? Это получается как и школа, и одновременно лечебное учреждение.
Нет, совсем не так.
Так.
Это не так. Центр был создан 30 лет назад, мы в прошлом году праздновали 30-летие, он был создан еще во время советской власти, и был создан по инициативе родителей, педагогов и всяких волонтеров для тех детей, которые тогда в России, в Советском Союзе считались необучаемыми. У них было, они были лишены права на образование. Они могли либо жить в интернатах и там не получать образование.
В смысле?
Что значит необучаемые?
Да,
такой был термин был для детей с разными нарушениями развития, тяжелыми. Был термин. Их официально признавали необучаемыми, то есть обучение им было не положено для
и
детей.
Как? Подождите, подождите, Ксения, это было в советские годы, что у нас, например, ребенок с эпилепсией или ребенок аутист не мог бы получить даже среднего специального образования?
Или тогда в советские годы не ставили диагноз аутизм. В советские годы всем детям с таким поведением или с такими нарушениями ставили раннюю детскую шизофрению, которая в 18 лет превращалась в просто шизофрению.
Прекрасно.
Да?
Потому что диагностики не было тогда
еще. Не было диагностики. Надо сказать, что это была общемировая да, сложность. В, не знаю, в фильме «Человек дождя» они едут по Америке, да, и медсестра не знает слова «аутизм» в какой-то больнице, никогда не слышала.
Да-да-да.
Поэтому это 80-е. Поэтому это не только проблема была Советского Союза, но действительно не было диагностики, не было знания о том, что это за нарушение, что это за состояние. Но
чем
были,
это едят.
Но при этом было представление, что вообще-то каких-то детей можно учить и нужно, да, и была система коррекционных школ для детей с нарушениями зрения, для детей с нарушениями слуха и так далее. А для каких-то детей, например, с тяжелыми двигательными и интеллектуальными нарушениями, ни школ не было, ни возможности не было. Они считались, могли официально считаться необучаемыми.
А как же появились вы 30 лет назад? Это как раз еще был Советский
да,
Союз.
Да, потому что несколько педагогов, в частности, одна из создателей центра Анна Львовна Битова, логопед, она работала в психиатрической больнице и как раз работала с детьми, которые считались необучаемыми, которые там оказывались, и она с ними занималась, не только она, еще несколько педагогов, и она видела, что это неправда, что вообще-то не бывает необучаемых детей. И когда они решили создавать такой центр, то задача была ровно в том, чтобы у семьи, которая воспитывает ребенка с разными нарушениями развития, появилась необходимая поддержка для того, чтобы ребенок мог жить в семье и получать все то, что ему положено получать, как любому ребенку. Поэтому мы не школа, точно. У нас нет задачи заменить собой школу. Мы не школа, не детский сад, не профессиональное обучение. Мы такой центр, который создает модельные группы и помогает детям встроиться в ту систему образования, тот образовательный маршрут, который у него есть, так же, как у обычного ребенка.
Насколько я понял, Ксения, что не только дети, но и родители могут приходить в центр и тоже слушать какие-то семинары. Вот у вас есть семинар, насколько я знаю, будет в скором будущем, значит, детская агрессия, что немаловажно сейчас в свете последних событий и новостей. Верно, я понимаю, родители
да,
могут...
У нас...
И даже неважно, болен у них ребенок или нет.
Это открытый, у нас есть открытый семинары, которые доступны для всех, мы всех ждем. У нас есть вся информация в нашем Фейсбуке, на нашем сайте. Достаточно.
Когда вот детская агрессия? Я прям хочу тоже сходить, послушать.
Мне почему кажется, вообще, что такое детская агрессия? Где вот какая-то...
Грань.
Грань, да. Что
просто
норма, что не норма.
Актуально мы к тому, что сегодня в новостях вы слышали, вчера двух 15-летних парней захватили, арестовали. Сегодня вот мальчик ударил педагога по физкультуре ножом. Это детская агрессия или это что-то другое?
Я не знаю, не разбиралась конкретно в этих историях, но мы говорим про, скорее всего, я не знаю, что будет на этом семинаре конкретно рассказываться, его веду не я, но когда мы говорим про детскую агрессию, то мы обычно обсуждаем то, что причины того, что происходит, что на самом деле хотел сообщить ребенок и что он имеет в виду. Имеет ли он в виду действительно агрессивное поведение или это какое-то сообщение, которое он посылает. Мы не берем те случаи более экстремальные, которые вы обсуждаете. Мы скорее говорим про сложности поведения для людей с расстройствами аутистического спектра и всякими другими, у которых есть сложности в адаптации в школе, например, и в подростковом возрасте может быть агрессивное поведение, с которым точно можно и нужно иметь дело.
Вот основные темы этой семинара, значит, агрессия в ответ на дискомфорт, агрессия в ответ на столкновение с препятствием на пути к получению удовольствия, агрессия в ответ на нарушение границ. Пройдет он 2-4 марта 2020 года, 3 дня, 24 академических часа будет проходить. Все могут прийти, друзья. Что такое детская агрессия, аутоагрессия и разрушительное поведение ребенка с лечебно-педагогической точки зрения. У кого сейчас подростки, мне кажется, это самая полезная вещь, самый полезный семинар, куда можно сходить. Заходите на сайт, вы все увидите, там все написано. На сегодняшний момент какие конкретно программы существуют в вашем центре лечебной педагогики?
Мы занимаемся с детьми от 0 и до 18, и у нас больше 30 групп сейчас работает, и группы сформированы как по возрастным показателям, так и по тем проблемам, с которыми приходят дети. В целом наши группы и индивидуальные занятия нацелены на то, чтобы, как я сказала, чтобы ребенок мог встроиться в тот образовательный маршрут, который есть у любого ребенка. Например, если это приходят маленькие дети, да, то мы готовим их к детскому саду. Если это дети дошкольного возраста, то у нас есть 4 группы подготовки к школе, как раз они длятся 1 или 2 года в зависимости от детей и их возможностей и проблем, с которыми они сталкиваются. И задача стоит в том, чтобы ребенок в результате пошел в школу, чтобы ребенок не занимался в специализированном центре, а в том, чтобы он оказался в школе. Это может быть коррекционная школа, это может быть обычная школа, это может быть класс особый ребенок, но чтобы он оказался в той среде, в которой оказываются обычные дети.
Но для ребенка не будет стрессом, если у него диагноз аутизма, учиться с детьми, у которого нет этого диагноза? Или, наоборот, это для него во благо будет?
Сам факт постановки диагноза аутизм не означает, что он не может или не хочет общаться с другими детьми и с другими людьми. Безусловно, для него будет хорошо находиться в такой атмосфере и в такой системе, в которой он может учиться и может общаться. Это может требовать специальных усилий со стороны школы, со стороны родителей. Это может быть специально организованное занятие. Он может ходить не на все занятия вместе с классом. Может быть, ему нужен тьютор для того, чтобы помогать ему быть в классе. Но то, что ему точно...
Тьютор?
Тьютор. Или...
Педагог.
Тьютор – это педагог, да, который помогает в учебном процессе. Еще бывает в классах еще бывают помощники. Это тот, кто помогает...
Это в обычной школе такая, да, история, возможно?
Это возможно в обычной школе, потому что по законодательству, которое вступило в силу, насколько я помню, в 2015 году, школы обязаны принимать всех детей вне зависимости от того, какой у них стоит диагноз. И это то, что сейчас постепенно...
Закон принято, на самом деле это существует. Это... Я знаю вот историю, но это, правда, не Москва. История произошла в городе Екатеринбург. Пришла мама с ребенком на коляске, коляска инвалидная, и директор школы начала прямо активно предлагать, чтобы ребенка перевели на домашнее обучение, что будут приходить педагоги к ним и дома учиться.
Так сказать, рекомендовала.
Да, да. А все выяснилось по какой причине? Потому что школа совершенно не предназначена. Все практически классы на втором-третьем этажах.
Нет пандусов, например.
Нет пандусов.
Да?
Помнишь, у нас в гостях был мальчик...
Из дома с маяком,
которого сами одноклассники носят на второй-третий этаж по обычной школе. И мама прям рада тому, что дети помогают. Закон есть, а что...
Как это исполняется?
Что дышло?
Во-первых, школы перестраиваются. Они обязаны, для них выделены, на это выделены деньги. Во-вторых, школам выделены деньги на то, что если к ним приходит ребенок с нарушениями развития, для него есть специальные деньги, которые специально выделены для того, чтобы были помощники или был тьютор, для того, чтобы он, или было, если таких детей много, был организован класс «Особый ребенок», и так далее. Это не означает, что школа должна... В-третьих, конечно, учителя должны проходить какое-то обучение.
А дети? Дети же разные бывают. Бывают жестокие дети, бывают дети, которые не готовы к тому, что с ними учатся такие дети, и проявлять себя могут по-разному.
Это зависит от возраста детей, и известно, что в начальной школе, если такие дети появляются на площадках, в классе, и взрослые никаким образом не транслируют детям,
не объясняют,
что-то... Нет, если они не транслируют, например, детям, что что-то не так, что это какой-то больной, заразный, опасный ребенок, то дети устанавливают с ним такие же отношения, как они устанавливают с другими детьми. Это не обязательно всегда должна быть дружба и помощь.
А если вот ребенок, например, замыкается, он не хочет общаться, ведь, бывают разные истории, да?
Вот у меня племянник такой.
Да, и вот
вещь
как быть в этой ситуации? Да, и вроде и детям говорить, не трогай его, потому что вот он особенный. Или наоборот, лучше ничего не говорить и просто не обращать на это внимания. Пусть
сами
все идет, как и идет. Да,
мне кажется, что у нас такие большие классы, что, конечно, взрослые учителя или классные руководители всегда должны обращать внимание на то, что там происходит, какая там динамика, какие там отношения. Очень трудно, комфортно существовать в классе, в среднем в школах 25-30 детей, даже в начальной школе. Да?
Да нет, сейчас поменьше, мне кажется.
25 минимум, то, что я слышу и вижу, 25 детей – это минимум. 25 детей – это очень много детей на одного взрослого.
Сень, давайте выясним у наших слушателей, готовы ли они принять в своем классе, например, ребенка с какой-то проблемой со здоровьем, там, ДЦП, я не знаю, эпилепсия, ребенок аутист и так далее. Да, господа, вы готовы, что в классе с вашим ребенком будет учиться такой ребенок? Это нормально, это общество, и он с этим столкнется не сейчас, так позже. 134-21-35. Нет, ни в коем случае этого допускать нельзя. А там, значит, зерна отдельно, а там ягодки отдельно, или как хотите по-другому. 134-21-36. Код города 495. Проголосуйте, пожалуйста. А вот сейчас нас слушает какая-нибудь мама или папа и думает, вот хорошо бы попасть в этот центр. Как можно к вам попасть? Может ли это прийти любой человек с улицы?
Нужна поддержка, да.
Да, кому нужна поддержка?
Спасибо большое за вопрос. Это очень приятный и важный для нас вопрос. Мы помогаем всем семьям, которые считают, что им нужна помощь. У нас на сайте есть запись на первичный прием, она есть прямо на первой странице сайта. Можно записаться и прийти к нам на первичный прием. Это такая консультация с несколькими специалистами, которая позволяет уточнить запрос, какие проблемы у ребенка, какие вопросы, запросы у семьи, дать необходимые рекомендации. Если будет необходимо, то можно будет обсуждать занятия. У нас всегда, к сожалению, большая очередь на сами занятия, поэтому я начинаю так заикаться, когда про них говорю. Но мы стараемся помочь любой семье. У нас на сайте же есть справочник московских организаций, которые образовательных, и организаций Московской области, которые помогают и принимают детей с нарушениями развития. Мы плотно работаем, поскольку у нас есть большая образовательная программа. Мы плотно работаем с разными образовательными организациями, школами и центрами в Москве, Московской области, собственно, по всей России, поэтому обладаем достаточной экспертизой для того, чтобы максимально стараться рекомендовать семье занятия рядом с домом, потому что мы уверены, что, конечно, такие занятия неважно, с нейропсихологом, с логопедом, с двигательным терапевтом, подготовки к школе, они должны быть доступны рядом с домом. Человек не должен, понятно, у нас так бывает, что у нас люди едут 2 часа, 3 часа,
знаете,
так не должно быть.
Я хочу еще вот какую информацию, господа, вам передать о том, что, как и любая благотворительная организация, значит, Центр лечебной педагогики тоже нуждается в помощи, и вы можете принять участие в этом процессе, помочь. Значит, на номер, короткий номер 3443 нужно послать слово
«ЦЛП».
CLP или по-английски CLP, вот, и, значит, сумму, которую вы готовы пожертвовать. 3443, 3443, CLP и сумму, которую вы хотите передать. Это будет совершенно просто, полезно, вы поможете деткам, поможете центру, потому что, ну, в этом есть какой-то водоворот, что ли, процесс помощи, все вам вернется. Вот, поверьте мне.
И волонтеры, да, еще вам нужны?
Да, мы всегда, у нас на каждой группе есть волонтеры, у нас есть программы работы в интернатах и в психоневрологических интернатах, и мы всегда очень ждем волонтеров. Это могут быть любой человек, неважно с каким образованием, который готов посвятить какое-то количество времени еженедельно для работы или помощи детям и подросткам.
Это общение какое-то с детьми или какая-то вот нужна конкретная помощь, что-то отвезти, привезти, что-то...
Прежде всего мы ищем волонтеров, которые бы могли работать с детьми в наших группах, они или в интернатах, и поэтому они работают вместе с нашими педагогами, то есть они никогда не оказываются брошены, да, не зная, что делать и зачем делать. У нас есть руководители групп, у нас есть эксперты и педагоги, которые занимаются волонтерами и помогают волонтерам помогать детям.
Учат, как это делать, да?
Да, конечно.
То есть специальное обучение проходит волонтеры?
Да, волонтер в процессе проходит специальное обучение, он всегда находится в взаимодействии со своим педагогом.
У нас идет голосование, друзья. Вы не против, если в классе с вашим ребенком будет учиться ребенок с какой-то особенностью? Да, 134-21-35 и 134-21-36 вы против. Код города 495. Напомню, у нас в гостях Ксения Рейтсон, она исполнительный директор Центра лечебной педагогики, это благотворительная организация, региональная, а занимаются они с детьми с расстройствами аутистического спектра, эпилепсии, генетическими синдромами, нарушениями умственного развития, трудностями обучения и другими проблемами.
Смотрю сейчас сайт, вот у вас есть такие программы для детей, это игровая терапия, музыкальные занятия, подготовка к школе, игровые занятия, круг, двигательная терапии, швейные занятия, вот эти вот все, кукольный театр и так далее. Эти занятия недоступны для всех детей, они их как-то...
Сам может выбрать,
да, ребенок, выбирают, что вот они хотят, там вот кукольный театр, например.
Нет, это не так устроено, у каждого ребенка есть индивидуальный маршрут занятий, который составляется педагогами, обсуждается с родителями, и он включает в себя как индивидуальные, так и групповые занятия, внутри которых есть уже конкретные виды занятий, которые, как по мнению педагогов, на данном этапе являются максимально необходимыми для тех задач, которые поставлены.
Вот кукольный театр меня как-то заинтересовал особенно.
Кукольный театр, это очень интересное обычно занятие, потому что часто его готовят как раз родители во время занятий группы. Группа длится 2-3 часа, и они готовят этот спектакль вместе с педагогом. А дальше задача детей.
То есть родители шьют вот этих, вот этих персонажей. Вот я вижу, вот птица какая-то.
Шьют, нет, у нас думаю, есть большой банк разных прям огромный. Мы ждем вас в гости показать огромное количество разных кукол, для того, чтобы поставить разные сказки. Хотя иногда родители тоже приносят, иногда родители тоже шьют, но это не является специальной целью. И родители часто показывают сказки, если это не родители, это делают педагоги. Задача такого занятия в том, чтобы ребенок учился концентрировать внимание. Так бывает, что ребенок даже 4, 5, 6, 7 лет не может долго внимательно слушать больше 2 минут. В этой ситуации, если речь идет о какой-то известной для него любимой сказке, то ради этого он готов послушать немного дольше и посмотреть внимательно.
Если ему это интересно, эта тема,
можем его заинтересовать. В частности, в этой ситуации каждый ребенок находится вместе с педагогом или волонтером рядом, который помогает ему в процессе этой сказки 10-минутной или 5-минутной, высидеть и досмотреть эту сказку. Это выглядит как, ну, какое-то интересное просто занятие, но на самом деле это огромная часть подготовки,
например,
подготовки к школе, да, когда речь будет идти о том, что ребенок должен сидеть на уроке и ждать, пока его вызовут к доске, и слушать, что происходит рядом, но при этом не говорить, пока его не дадут.
Не спросят.
Да, да. Это может начинаться на таком занятии, как кукольный театр.
Есть у вас еще в программах летний лагерь.
Да.
Это, опять же, родители и ребенок сам вот захотели, и можно поехать? Или это все-таки по направлению педагога, врача?
Конкретно,
или кто там?
Тьютор.
Ситер
и тьютор. Да. Наши летние программы на Валдае – это программы для детей, которые и семей, которые уже занимаются в центре. Они выезжают вместе со своей группой, со своим педагогом. У нас проходит где-то 6-8 смен в году. На каждой смене есть такой, знаете, создан, получается, микросоциум. Едет 10-15 семей с детьми с нарушениями развития. Они едут вместе со своими братьями и сестрами, едут педагоги со своими, может быть, детьми тоже и со своими парами. Да, едут волонтеры, и получается такая, вообще в целом, получается такая конструкция из где-то там 80-100 человек, в которой пропорция такая, какая есть вообще-то в жизни, а именно 10%.
С улицы, если не в
нет,
центре.
Нет,
с улицы мы
на летние программы едут только те, кто занимается в центре, потому что они едут вместе с педагогами.
Это очень важно. Ксения вот сейчас показывает голосование, что 60% наших слушателей не хотели бы, чтобы в классе его ребенка, их детей, учились дети с особенностями. А почему это происходит? Мне вот это философски вопрос, он не требует как бы какой-то конкретики.
Мне кажется, что он очень конкретный, совсем не философский, потому что то, как вы его задали, этот вопрос и поставили, дает очень быстрый, однозначный ответ. Если бы сказать так, что не против ли вы, считаете ли вы, что...
практически то же самое.
Нет,
вы
считаете...
согласны или не согласны?
Согласны с чем? Что ваш ребенок будет учиться в классе вашего ребенка будет учиться ребенок с нарушением развития,
да,
у которого будет сопровождающий, про которого будет понятно, по какой... какому плану и как он учится, про которого будет известно и понятно, и обсуждаемо, что происходит и как. Потому что если посмотреть на любой класс, в любом классе есть дети, которые выбиваются из класса. Есть хулиганы, есть дети с синдромом гиперактивности, да, которые не могут усидеть на месте.
Это сейчас у всех практически 99%
вот. Поэтому если спросить, хотите ли вы, чтобы в вашем классе был ребенок, который не может сидеть в классе больше... прямо больше 2 минут начинает
отвлекать,
бегать, кричать, да, и так далее, вам каждый скажет, да, нет, я бы не хотел. Хотя он
окей,
точно есть
еще раз напоминаю, вот все, что Ксения рассказала, вот именно вот так долго мы задали вопрос, если вы хотите такого, ну, скажем так,
если вы готовы к тому,
интересного,
что, да,
ребенка
будет
готов.
134-21-35,
да, и 134-21-36 нет. Ну, еще у нас есть время, сейчас еще 3 минуты подождем.
Можно, если добавлю одну вещь, да, что вот по всем и нашему опыту, и по всем исследованиям, когда такие дети появляются в классах, то вообще-то для всех детей других наступает лучшая жизнь, потому что если...
Это вы шутите в кавычках?
Нет,
или это
я не шучу. Нет, жизнь? Я совершенно не шучу, потому что если школа ориентирована на то, чтобы внимательно относиться к какому-нибудь конкретному ученику в классе, и учитель ориентирован на это, то он на самом деле автоматически будет внимательно относиться и к другим ученикам в классе. Это означает, что им будет уделено в результате больше внимания, и им будет легче в этом классе.
По поводу, опять же, инклюзивного образования, когда совместное образование дети одни, дети с другими, а есть ли в законе, вот мы уже говорили, принято там в 2015 году, может быть, я ошибаюсь, как и вы сказали, какие-то, как это правильно сказать, ситуации, когда тебе отказывают, куда обращаться с этим вопросом? Вот пришел я, с моему ребенку говорят, нет, мы колясочника не возьмем.
У нас условий нет.
У нас нет условий.
Да. Ну, можно просто обращаться в департамент образования.
С этим вопросом обязательно помогут.
Да?
Обязаны все школы брать, которые рядом, и не отсылать меня за 2 часа дороги, где этих детей берут. Я еще напомню, друзья, если вы хотите помочь центру лечебной педагогики, которому уже 30 лет, который работает с различного рода детьми с трудностями, это эпилепсия, и это нарушение умственного развития, Аутистический
спектр, да, да, да.
С трудностями обучения. Вы можете помочь, отправив смс на короткий номер 3443, слова, аббревиатура ЦЛП, Центр лечебной педагогики, и сумму 100 рублей, 200, 300, 500 рублей, любую сумму. Для вас это пачка сигарет, чашка кофе, но вы не выпьете, но зато вы поможете центру или какому-то конкретному малышу, ребенку, который учится, набирается уму-разуму в этом как раз центре лечебной педагогики. И голосование. Я хочу, чтобы пересилило вот это вот, не хочу 60%. Вы готовы такого ребенка, чтобы он учился с вашим ребенком в классе 134-21-35? Вы не готовы 134-21-36, код города 495. А что в ближайшие дни? Вот мы сказали, 2-4 марта будет проходить семинар, значит, как назвать семинары, я забыл.
Агрессия.
Агрессия, все про агрессивных
детей. По работе с агрессией,
тоже, да, идите туда. Ну все, останавливаю, 57% стало, 43%, которые не готовы, 43% готовы. Все-таки готовы, да, принять таких детей. Ксения, спасибо большое. Исполнительный директор Центра лечебной педагогики Ксения Рейцин была в гостях. Марина, спасибо. Александрова.
Марк Челноков.
Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.